Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 6 июня по новому стилю Святая Православная Церковь совершает память преподобного отца нашего Симеона Столпника Демногорца. В начале этого часа мы напомним вам его житие. В радиоцикле «Подвижники благочестия русского зарубежья» доктор исторических наук Андрей Александрович Кострюков продолжает свой рассказ о жизнеописании архиепископа Серафима Соболева. Сегодня речь пойдет о богословском наследии владыки. И в завершении этого часа в эфир выйдет очередная, четвертая передача из радиоцикла «Благословенная Оптина». У нашего микрофона будет старший научный сотрудник Российской государственной библиотеки Сергей Владимирович Бушуев.
Жития святых.
Одна благочестивая жительница Антиохии именем Марфа часто приходила в церковь Притечеву и молилась здесь с великим усердием к Иоанну Притече, прося его исходатайствовать ей у Бога своими молитвами дар – родить дитя мужского пола. При этом Марфа обещала посвятить его, как некогда Анна Самуила, на служение Богу. Спустя год после этого, в то время как Марфа, молясь здесь ночью, задремала, ей явился святый Иоанн Притеча и сказал: «Надейся, жена, молитва твоя принята, и ты получишь то, о чем просишь. Ты зачнешь сына и назовешь его Симеоном. Он не будет вкушать ни мяса, ни вина, никакой другой снеди, приготовленный с искусством рукой человеческую. Пищей для него будет лишь хлеб, мед, соль и вода. Тебе следует с большим вниманием воспитывать его, как сосуд святый, предназначенный для служения Господу нашему. Спустя 2 года после его рождения ты принесешь его в церковь мою, здесь, и вы его крестите. Когда младенец сподобится благодати крещения, тогда будет видно всем, что с ним станет». Марфа преисполнилась и страха, и радости от такого видения, принесла великое благодарение Богу и святому Притече Господню Иоанну. А когда исполнилось время, родила без болезни сына и назвала его Симеоном. По крещении же младенец тотчас заговорил, ясно сказав следующие слова: «Имею отца и не имею отца, имею матерь и не имею матери». Эти слова он повторял в течение 7 дней. Родители весьма удивлялись этому и предвидели, что их младенец будет подражателем не земных дел, а небесных. Спустя некоторое время Симеон увидел некоторого мужа, облеченного в белые одежды, сказавшего ему: «Последуй за мной». Симеон последовал за ним. Муж, явившийся ему, привел его в страну Тиверинскую, находившуюся рядом с Селевкиею. Муж привел отрока на место, называвшееся Пилла. Здесь отрок пребывал в горе пустынной, живя со зверями, как с агнцами, так что никто из людей не видел его. Принимал пищу Симеон из рук того светлого мужа, который привел его сюда. Спустя некоторое время, по наставлению того же мужа, Симеон взошел наверх горы и нашел здесь небольшой монастырь, игуменом которого был блаженный Иоанн, стоявший на столпе. Этот игумен имел частые видения, предуказавшие, что к нему придет блаженный отрок Симеон. Когда же по Божьему усмотрению в монастыре пришел блаженный Симеон, Иоанн, увидав Симеона со столпа своего, понял, что это был именно тот отрок, которого он неоднократно созерцал в видениях своих. Симеон пребывал в монастыре том отдельно от всех, содержа уста свои в молчании. Пощение его было таково. Иногда через 3 дня, иногда через 7, а иногда через 10 дней вкушал он горох, размоченный в воде, и пил очень немного воды. Видя все это, игумен Симеон весьма дивился. Спустя некоторое время блаженный Симеон начал усердно просить братью построить ему стол близ столпа Авва Иоанна. Отрок зашел на него, имея всего лишь 7 лет от роду, будучи облеченным в образ иноческий блаженным Иоанном. При начале его подвига столпного ему явился Господь наш Иисус Христос в видении отрока, сиявшего неизреченную красотою. Увидав сего отрока, святый Симеон воспламенился к нему любовью от всего сердца своего. Познав же, что это был Бог и Господь его, он с дерзновением спросил его: «Господи, как тебя распяли иудеи?» Господь же, распростерши свои руки крестообразно, сказал ему: «Вот так меня распяли иудеи. Впрочем, я сам благоизволил дать себя на распятие. Ты же мужайся и крепись, сраспинаясь мне во все дни жизни своей». С этого времени святый Симеон как бы забыл совершенно свое тело и уподобился бесплотным тварям, проводя жизнь ангельскую. Однажды, когда Симеон был осиян светом от Духа Святаго, ему было открыто все дьявольское царство и все демонские мечтания. И он видел самого князя тьмы, сидевшего на престоле большом, имевшего венец, блестящий на голове его. Причем полки демонов предстояли ему. Пред лицем же князя тьмы виднелись все мирские обольщения, уготовляемые им. Духи-искусители пытались склонить ко греху и Симеона. Но он, оградившись обычным оружием своим, знамением честного креста, и призвавший имя Христово, всегда отгонял от себя все те мечтательные демонские полки, подобно тому, как солнце прогоняет тьму. Посмотрев же на церковь, Симеон увидел престол Божий, от которого исходила слава Божия, осиявшая и Симеона. Притом, к святому Симеону был послан из церкви один из патриархов, имевший в руке своей мира благоуханное. Воздев его на главу Симеонову, он сказал: «Силою помазания сего да прогонишь бесов». С этого времени блаженный Симеон принял власть над духами нечистыми и изгонял их из людей, которых исцелял и от всяких других болезней. Симеон не давал сна очам своим и усердно молился ко Господу, прося его быть помощником против восстающего на него врага. Потом Симеон увидел некоего мужа, светлого лицем, седого волосами, сходившего с неба, облеченного в ризы священнические и имевшего в руках чашу с божественными тайнами, тело и крови Христовых. Когда тот светлый муж подошел к блаженному Симеону, то причастил его святыми и животворящими тайнами и сказал: «Мужайся, и докрепится сердце твое. С этого времени сонные мечтания не будут беспокоить тебя, только следи за мыслями своими, с отчаяниями, и уповай на Бога». Между тем наступило время блаженной кончины Авва Иоанна Столпника. Предвидя эту кончину, блаженный Симеон послал сказать Иоанну: «Не печалься, честный отец, если услышишь о дне кончины своей, ибо смерть – общая участь всех людей. Помяни меня, когда придешь поклониться престолу славы Пресвятые Единосущные Троицы. Помолись о нас, дабы и мы, победив мир, получили бы Царство Небесное и увидели бы в нем друг друга». Братья спросили блаженного Иоанна: «Что ты, честный отче, завещеваешь относительно отрока Симеона?» Старец же отвечал: «Я весьма желаю, чтобы все вы были подражателями Симеона в его пламенно-сердечной молитве к Богу, ибо он сосуд, избранный самим Богом, великий и честный». По кончине блаженного старца Иоанна святый Симеон начал подвязаться еще большими трудами. И было сказано ему от Бога: «Подобает тебе хотя бы и на малое время упокоить тело свое сном». Дьявол же, не вынося столь славного подвига блаженного Симеона, опять вооружился на него со своим полчищем, покушаясь устрашить его. Но все привидения демонские святый прогонял молитвою и знамением честного креста. О том, сколь великие чудеса сотворил святой Симеон и сколь славны были подвиги его, повествует весьма многое. Здесь же предлагается немного из многих подвигов блаженного Симеона. Однажды святому Симеону были открыты все те беды, которые в скором времени должны были постигнуть город Антиохию и все его окрестности. Симеон видел ангела, парящего в воздухе над городом Антиохию, с мечом в руках. Тогда святый начал с усердием молиться как Господу от всего сердца своего, ходатайствуя за город Антиохию пред Богом, как новый Моисей, и прося Господа отвратить гнев свой от народа. И сказал ему Господь: «Вот до меня дошел вопль грехов города сего, потому я разгневался на сей город и погублю его, послав на него огонь, меч и смерть. За то, что город сей раздражил меня грехами своими, я отдам его в плен народу неразумному». Святый Симеон говорил об этом видении всем приходившим к нему городским жителям и увещевал их покаяться в грехах своих. Ни один из иноков из числа всех подвязавшихся в монастыре не пострадал от варваров. Спустя некоторое время блаженный Симеон пришел в огорчение от постоянного беспокойства, причисляемого ему бесчисленным множеством народа, приходившего из разных стран. Все это препятствовало его безмолвному жительству, и он решил оставить столб, на котором подвязался уже 8 лет, для того, чтобы удалиться в какое-либо другое, более безмолвное место. На небольшом расстоянии оттуда находилась одна гора, высокая и очень пустынная, ибо в ней совершенно не было воды. Вот на эту гору и замыслил переселиться блаженный Симеон. Когда он подумал об этом, ему явился Господь и сказал ему: «Потрудись, Симеон, зайти на эту дивную гору, ибо с этого времени гора эта назовется сим именем. На ней я явлю на удивление всем благодать мою тебе». И тотчас же святому был указан на горе один высокий холм и камень, на котором стояли ноги Господни, и просветилось подножие то от славы Господней, как солнце. В это время блаженному Симеону было от рождения 19 лет. Однако святый Симеон не нашел и здесь покоя от приходящих к нему посетителей. Так уже утром следующего дня народ, пришедший к монастырю Симеонову, не найдя его здесь, поднял великий плач. Узнав же, что святый переселился отсюда на другую гору, весь народ пошел туда с поспешностью. Святый опечалился, ибо ему и здесь не давали покоя быть лишь с одним Богом. Однако, сочувствуя новопришедшим, преклонился на милость и, возлагая на недужные руки своя с призыванием имени Христова, исцелял их и отпускал домой совершенно здоровыми. Впоследствии святый Симеон построил и новый столб и подвязался на нем до самого конца своей жизни. По устроению Божию к блаженному Симеону пришел Дионисий, епископ Селевкийский, который и рукоположил Симеона в пресвитера. После посвящения в сан иерейский блаженный Симеон с великим благоговением совершал божественную бескровную жертву тела и крови Христовых, служа Богу в непорочности, как ангел. Когда исполнилось 75 лет жизни преподобного Симеона, он предузнал о своем скором отшествии ко Господу, призвал к себе братью, поучил ее достаточное время, затем, воздав всем последнее целование в час вечерний, предал душу свою в руки Божии в 24-й день месяца мая. Вместе со святыми ангелами он наслаждается ныне в бесконечном царстве созерцанием лица Божия.
Жития святых.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире, и сегодня у нас в студии Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского Православного Гуманитарного Университета. Андрей Александрович любезно знакомит нас с жизнеописанием архиепископа Серафима Соболева. Очень много из этих изысканий действительно добыто вами, что называется, из поездок, из исследований архивов, то есть тут много интересных и оригинальных вот содержится здесь сведений и фактов из жизни владыки Серафима и не только, вообще можно сказать, что и русской духовной миграции, пребывавшей в Болгарии. А сегодня мы с вами обратимся к богословскому наследию владыки Серафима, да?
Да, здравствуйте, Антонина Александровна, здравствуйте, братья и сестры. Хотелось бы поговорить о богословском наследии архиепископа Серафима Соболева. Мы уже говорили о его жизни, говорили о его русской идеологии, о его пророчествах относительно нашего Отечества и нашей Церкви, но велико и его богословское наследие. Дело в том, что в условиях гонений в 20-е, 30-е, даже в 40-е годы богословская наука в нашей стране пришла, можно сказать, в упадок. Ведь множество замечательных богословов, философов, этот цвет нашей богословской, церковно-исторической науки, просто были физически уничтожены, кто-то находился в лагерях, и 20-е, 30-е годы 20 века эту функцию взяла на себя как раз русская эмиграция. Конечно, всем известен Свято-Сергиевский институт в Париже, менее известным, но тоже значительным духовным учебным заведением был Свято-Владимирский университет в Харбине, и при этом велись и богословские споры. Надо сказать, что самые серьезные богословские проблемы, вставшие перед православием в 20 веке, как раз обсуждались в русской эмиграции. Это будет касаться имени Владыки. Но, пожалуй, наиболее раннее заблуждение, которое появилось в русской эмиграции, было связано с именем главы русской зарубежной церкви, с именем митрополита Антония Храповицкого. Это был замечательный архипастырь, публицист, проповедник, несомненно, великий патриот и, конечно, человек, благодаря которому возродилось понимание пастырского богословия как науки. Владыка Антоний Храповицкий говорил, что пастыря отличает прежде всего сострадательная любовь к своим посомам, и свое понимание пастырства владыка Антоний, к сожалению, перенес и на богословие. Вот в результате чего в его систему и вкрались серьезные ошибки, которые он изложил в своих книгах «Догмат искупления» и «Опыт христианского катехизиса». Владыка Серафим, конечно, возражал против этих ошибок, а ошибкой митрополита Антония было прежде всего смещение акцента с Голгофы на Гефсиманию. По мнению митрополита Антония, Христос испытывал к людям как раз сострадательную любовь, и наиболее тяжелыми его переживания были не на кресте, а в Гефсиманском саду. Вот из этого митрополит Антоний и сделал такой вывод, что центром нашего спасения является именно Гефсиманское моление Спасителя. Против таких мнений владыки Антония выступили два архипастыря русского зарубежья, архиепископ Феофан Быстров и архиепископ Серафим Соболев. Именно они в 1926 году добились того, что митрополит Антоний был вынужден официально отказаться от своего катехизиса. Конечно, митрополит осужден не был, но, во всяком случае, было принято решение не заменять его катехизисом, катехизис святителя Филарета Дроздова.
А были такие намерения?
Такие намерения были, достаточно активные. Кто знает, если бы не стойкая позиция архиепископов Феофана и Серафима, то, может быть, бы они и осуществились. Владыка Серафим, критикуя мнение митрополита Антония Храповицкого, говорил, что, конечно, можно согласиться с учением владыки Антония о сострадательной любви, но ни у кого из святых отцов подобных заявлений в отношении жертвы Христа Спасителя не было. И в данном случае владыка Антоний берет на себя слишком много. При жизни митрополита Антония владыка Серафим не издавал свою книгу «Искажение православной истины в русской богословской мысли». Он издал ее уже после его кончины. Ну и надо сказать.
Как вы думаете, почему, Андрей Александрович?
Я думаю, что связано это было прежде всего с нежеланием дискредитировать владыку Антония.
То есть вот чисто этические соображения.
Чисто этические. Ну, владыка Антоний был маститый, всеми уважаемый архипастырь. И к тому же серьезной проблемой русской эмиграции были разделения. С 26 года зарубежному синоду не подчинялась американская митрополия во главе с митрополитом Платоном Рождественским, не подчинялся митрополит Евлодий Георгиевский в Париже. Причем вот разделившееся русское православие, конечно, было ослабевшим, И трагедия была в том, что части русского зарубежного православия по-настоящему враждовали друг с другом, там доходило даже до взаимных крещений и клеветы. Понятно, что если бы при жизни митрополита Антония, на которого и так любили клеветать в Париже, если бы при жизни владыка Серафим Соболев издал свою книгу, это нанесло бы еще один удар по единству русского православия в эмиграции. Вот с этим связано то, что владыка Серафим свои идеи изложил уже после кончины
владыки Антония. Достойно только уважения всяческого. И подражание.
Да, в данном случае это так. Причем владыка Серафим так и не высказал свое осуждение в адрес владыки Антония и говорил, что никогда не назовет его еретиком, потому что, во-первых, не было соборного обсуждения, вот именно догматической стороны учения митрополита Антония, указывал на то, что и у великих святых в древности бывали заблуждения, тоже там хорошо известно у святого Иустина Философа, священномученика Иринея Леонского, у святого Григория Ниского. Затем владыка Серафим указывал, что у митрополита Антония Храповицкого все-таки не было отрицания крестной жертвы. Ну, таким вот образом он достаточно мягко вот здесь вот эту ситуацию как постарался поправить. Другое заблуждение, тоже возникшее в русской эмиграции и там обсуждавшееся, это учение протоиерея Сергия Булгакова о Софии. Ну вот известные слова из книги притчи «Премудрость создай себе дом». Отец Сергий Булгаков стал толковать в том смысле, что существует еще некая сущность, премудрость или София, которая стоит между Богом-творцом и сотворенным миром. В некоторых своих трудах отец Сергий Булгаков даже говорит, что София входит в Святую Троицу. И заблуждений у отца Сергия Булгакова было достаточно много. Ну, например, в толковании на Откровение Иоанна Богослова он прямо говорил, что спасутся абсолютно все, в том числе и демоны. Если он рассуждал об отделении Рима-католичества от православной церкви, то вину за эту трагедию он возлагал именно на православных. В общем-то, в трудах отца Сергия Булгакова все это проглядывает очень заметно. Вот владыка Серафим, в принципе, стал главным обличителем учения отца Сергия Булгакова и изложил свое понимание этой проблемы в своей книге «Новое учение о Софии, премудрости Божией». Владыка Серафим прекрасно знал святых отцов и настаивал на том, что такого толкования премудрости, как некой отдельной от Троицы сущности, никогда не было. Владыка Серафим настаивал на то, что премудрость – это и есть Христос вслед за святыми отцами. Вот его книгу, книгу владыки Серафима впоследствии критиковали, говорили, что она недостаточно творческая, что это скорее собрание цитат из святых отцов. И с этим, наверное, придется согласиться.
А что же в этом плохого? Святых отцов.
Ну, да, но обвиняют его в том, что якобы там не было творчества, что это труд такого начетчика. Но владыка Серафим не считал себя богословом, он считал, что необходимо опровергнуть ересь. И русский историк и богослов Николай Глубаковский, живший в Болгарии, сказал по этому поводу, что отцу Сергию Булгакову придется 20 лет изучать святых отцов, чтобы опровергнуть владыку Серафима. Действительно, на основании святых отцов владыка Серафим показал ложность этого учения. Ну, а сам отец Сергий Булгаков возразить здесь не мог, потому что свои идеи он оправдывал очень часто ссылками на древнегреческих философов, даже на кабалу иудейскую, не видел в этом
ничего плохого. Не очень разборчив был, так скажем, да?
Да, поэтому, ну, видите, тут такая борьба авторитетов святых отцов против кабалы и древнегреческих философов. Понятно, что на поле православного предания владыка Серафим, конечно же, выиграл. Ну, а осуждение софианства Московской патриархии в 1935 году и архиерейским собором зарубежной церкви в том же 1935 году, ну, поставило точку в этом вопросе. Сам отец Сергий Булгаков не осужден, за него можно и нужно молиться, но учение его, конечно, было признано неправославным.
А вот современные богословы, историки церкви опираются, видимо, тоже на труды владыки Серафима вот, до сих пор опровергая? Ведь это же
ну, знаете, сказать, что сейчас вот эти вопросы актуальны, было бы не совсем правильно. Мне приходилось сталкиваться с такими мнениями, что, например, учение владыки Антония Храповицкого является наиболее правильным, и что даже будто бы на некоторых приходах, не относящихся к юрисдикции Московского патриархата, там проповедуют как раз учение митрополита Антония, но все-таки думается, что таких приходов очень-очень немного, и они малоизвестны. Что касается софианства, на эту тему, конечно, рассуждают, и в философском отношении такие рассуждения, может быть, нужны и даже полезны, но вот заслуга владыки Серафима была в том, что он как раз показал, что пусть это философская проблема, пусть ее обсуждают, главное не тащить вот эти идеи в православное предание. И в этом отношении он как раз сделал свое нужное дело, и поэтому представляется, что серьезный православный богослов все-таки не будет эти идеи выдвигать как часть предания церкви.
А ваши студенты, Андрей Александрович, они изучают вот труды владыки Серафима, вот эти вот богословия его?
Ну, конечно, изучают. Да, в общем-то.
То есть это теперь все включено в курс официальный, да, истории церкви?
Ну, дело в том, что труды владыки Серафима Богословские относятся больше к области догматического богословия. Надо сказать, что владыка Серафим придерживался юридической теории искупления, то есть той теории, которая изложена в труде митрополита Макария Булгакова XIX века. Но сейчас уже эта теория устаревает, и православное богословие смотрит на искупление скорее как на исцеление. Поэтому говорить, что вот богословие владыки Серафима сейчас является актуальным, новаторским, ну, было бы не совсем правильно. Сейчас
все-таки хорошо, наука не богословие, в курсе истории. Наверняка.
Конечно, да? Ну а в курсе истории, конечно, потому что те все разделения, которые нахлынули на русскую церковь в 20 веке, в том числе и на русское зарубежье, конечно, нужно изучать, чтобы не допускать больше этих ошибок. И здесь позиция владыки Серафима, конечно, очень важна и даже необходима. А что касается других богословских воззрений владыки Серафима Соболева, то здесь нужно сказать о его отношении к календарной проблеме и к проблеме экуменизма. Дело в том, что 1923 год стал годом начала серьезной смуты среди православных, и связано это было с введением нового календарного стиля, нового юлианского календаря на так называемом Всеправославном конгрессе 1923 года. Возглавлял этот конгресс константинопольский патриарх Милетий Метаксатис, который по ряду причин, ну, а прежде всего из желания получить помощь Великобритании в освобождении Константинополя от турок, стал сближаться с инославным миром, с англиканской церковью, и пришел к выводу о необходимости общего календаря для всех христиан. Вот эту идею он и стал активно внедрять, когда стал патриархом. В конце мая 1923 года он созвал вот это мероприятие. Конечно, всеправославным этот конгресс назвать было бы
неправильно. Был только по названию, да?
Было только по названию. Ни один из восточных патриархов в нем участие не принял. Не было там и нашего святого патриарха Тихона, не было представителей грузинской, болгарской церквей. Что касается других поместных церквей, то часто от них присутствовали миряне или даже архимандриты, как от церкви румынской. Вот в результате обсуждений на этом конгрессе было принято решение о введении нового юлианского календаря, а также было принято решение о возможности второго брака для овдовевших священнослужителей и о возможности их вступления в брак после хиротонии. Но если вот эти брачные постановления конгресса так не вошли в практику уже из-за своей явной скандальности, то календарь все-таки был введен в Константинопольской и в Элладской церквах, в церкви румынской, вот в результате чего все эти церкви получили свои разделения, к когда немалая часть православной паствы предпочла служить по старому стилю, и из-за жесткой государственной политики, которая поддерживала вот именно новый календарь, в результате образовались так называемые старостильные расколы. Ну, а сам патриарх Милетий, вскоре изгнанный из Константинополя, сумел через несколько лет занять Александрийскую кафедру. И там он тоже ввел новый календарь. Незадолго до смерти патриарх Милетий попытался стать еще и Иерусалимским патриархом, но смерть помешала ему в этом. То есть Иерусалимской церкви он в этом отношении навредить не смог. Ну вот в результате, как всем хорошо известно, сейчас православный мир разделен по календарному принципу. И по старому стилю у нас продолжают служить церковь русская, сербская, грузинская, иерусалимская. И, конечно, это встречает множество проблем на практике. Вот владыка Серафим Соболев, конечно, не мог остаться в стороне от этой проблемы и неоднократно заявлял, что необходимо возвращение именно к старому календарю. И наиболее известное его выступление на эту тему относится к 1948 году, когда в Москве на совещании глав и представителей поместных церквей владыка Серафим выступил с докладом о новом и старом календаре. Владыка настаивал на том, что для введения нового календаря прежде всего необходимо отменить постановление восточных патриархов 1583 года, когда новый календарь был осужден. Владыка говорил, что введение нового календаря для всего православия создаст серьезные проблемы богослужебного характера. Например, пропадет в иные годы Петровский пост, что пропадет такое замечательное совмещение служб, как Кирио-Пасха, это когда Благовещение совпадает с Пасхой. Вот, по-моему, последний раз Кирио-Пасха была в 91-м году, а следующая будет лет через 50 или 60. Понятно, явление редкое, но ведь это же какая часть предания, как это все красиво и интересно. Владыка Серафим настаивал на том, что новый календарь создаст больше проблем новых, чем решит проблемы старые. Тем не менее, владыка Серафим был, конечно, далек от того, чтобы учинять раскол на почте календаря. И тоже Московское совещание 1948 года приняло решение, что разница в календарях не может стать основанием для разделения поместных православных церквей. И владыка Серафим с этим, конечно же, согласился. Еще один вопрос, который представлялся актуальным для владыки Серафима, был вопрос отношения к экуменизму. Проблема до сих пор очень актуальна, и по этому поводу высказывались у нас очень многие. Но дело здесь в том, что как-то до сих пор у нас нет такого четкого представления, что в контактах с инославием допустимо, а что нет. Ведь экуменизм возник на протестантской почте. Понятно, что в Соединенных Штатах Америки или в Канаде, где в одном поселке или в деревне соседствуют множество представителей самых разных протестантских движений и сект, для них, понятно, все вот эти догматические разногласия не являются принципиальными. И неудивительно, что вот экуменическое движение зародилось именно на этой почве, именно здесь появилась теория ветвей, утверждающая, что все религии и конфессии являются ветвями некоего одного большого древа. Для православных такая идея, конечно, неприемлема. Но вот здесь нужно просто уже разделять. Одно дело – это такое вот протестантское братание, другое дело – это социальные контакты и богословский диалог. Что касается такого понимания экуменизма, то владыка Серафим здесь своих взглядов не скрывал. Ну, прежде всего, он выступал категорически против совместных молитв и с инославными, и тем более с нехристианами. А такие вещи у нас практиковались в Европе, в том числе в болгарской церкви были случаи совместных молитв даже с иудеями. Владыка Серафим очень жестко выступал против такого явного нарушения канонов, ибо это, в общем-то, ведет к признанию возможности спасения без Христа, что полностью разрушает вообще саму идею церкви. При этом владыка Серафим не отрицал возможности гуманитарных контактов, и в 1921 году даже был не против идеи создания единого общехристианского фронта для борьбы с безбожием и атеизмом. Кроме того, владыка Серафим в принципе не отрицал и богословский диалог, если это действительно был диалог, а не братание. И по этой причине владыка Серафим даже соглашался идти на контакты с англиканской церковью, чтобы вот установить законность их иерархии и вообще понять, что в англиканской церкви допустимо для православной практики, а что нет. То есть в этом отношении владыка Серафим был трезвомыслящим человеком, и в этом отношении он, в общем-то, тоже шел за другими святыми отцами, как, например, святитель Агафангел Преображенский, митрополит Ярославский, который в начале XX века участвовал в богословских переговорах с англиканской церковью, шел вслед за святителем Филаретом Московским, который считал возможным соединение с так называемым старокатолическим движением. Но владыка Серафим, конечно, очень жестко относился к тому, когда православную церковь пытались поставить на одну доску с протестантами, и поэтому такие высказывания, как протестантские церкви или Всемирный совет церквей, были для владыки Серафима, конечно же, чужды. Он считал, что это, в общем-то, полное непонимание православной экклесиологии может приводить к таким заявлениям. Поэтому в 1948 году на московском совещании архиепископ Серафим прямо выступил против того, чтобы русская церковь вступила во Всемирный совет церквей. Ну, политика государства в тот момент была такова, что действительно в таких контактах не видели смысла. Поэтому вот этот доклад владыки Серафима, он пришелся к месту. Конечно, прошло время, и государство просто заставило русскую церковь вступить во Всемирный совет церквей из своих политических соображений. Но это, конечно, не умаляет.
Это уже другая история.
Это не умаляет значения того доклада, который сделал владыка Серафим, и, конечно же, он будет востребован. Ну и, наконец, надо сказать, что большой заслугой владыки Серафима является преодоление обновленческой смуты в самой болгарской православной церкви, которая возникла в конце 40-х годов. То есть те самые проблемы, которые были в церкви русской в начале 20-х годов, в конце 40-х теперь уже пришли в Болгарию, когда там стали раздаваться голоса о втором брате священников, о упразднении монастырей, о женатом епископате. Вот владыка Серафим издал достаточно обширную статью, где как раз не оставил камня на построениях болгарских обновленцев. Впоследствии болгарский епископат очень благодарил владыку Серафима за то, что он вот предотвратил начало этой смуты болгарской православной церкви. Но другое дело, что в Совете по делам русской церкви в Москве были очень недовольны этим заявлением владыки. Ну и, в общем-то, даже готовили его увольнение с кафедры, ну, которое не состоялось только из-за того, что владыка Серафим через несколько месяцев отошел ко Господу. Вот это основные заслуги владыки Серафима перед православным богословием, перед православной практикой. Конечно же, они, я уверен, будут неоднократно востребованы.
Спаси Господи, Андрей Александрович. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского Православного Гуманитарного Университета Андрей Александрович Кострюков. Мы говорили сегодня о богословском наследии архиепископа Серафима Соболева в радиоцикле «Подвижники благочестия русского зарубежья». До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Благословенная Оптина. В студии радиостанции «Радонеж» сотрудник Российской государственной библиотеки Сергей Бушуев.
Сегодня мы с вами поговорим о нескольких преподобных старцах Оптиной пустыни. Ну, прежде всего, мне бы хотелось рассказать о старце Илларионе, преподобный Илларион Оптинский, в миру Родион Никитич Пономарев. Он родился действительно как избранник Божий, но достаточно сказать, что в пасхальную ночь. Назвали его в честь святого апостола Иродион, просторечно Родион. Это был третий сын сельского портного из села Ключи Воронежской губернии. Еще в детстве, лет в 7, мать предрекала ему монашество. В 24 года семья переехала из села в город, в Саратов, и там Родион стал старшиной портновской артели в 30 человек. За работой пели духовные песни и песнопения церковные, мирских песен не пели. По воскресным и праздничным дням обычно все артелью шли в церковь. Уже тогда будущий старец показал себя миссионером, проповедником среди своих рабочих. Ну и этот его дар проявился еще и в том, что он очень многих старообрядцев в Саратове примирил с Российской Православной Церковью. Собственно, уже ясно было, что он действительно стремится к жизни монашеской, чистой. Его не удовлетворяет даже и мирская добродетель. И правда, в 33 года он совершает огромное паломничество. Тогда он посетил за 9 месяцев множество монастырей. Среди них были монастыри Суздаля, Ростова Великого. Он побывал в Сарове, побывал в Тихвине, на Соловках, в Почаеве, на Валааме, в Глинской и Плащанской пустынях. То есть вот такие вот знаменитые монастыри того времени он обошел. И остановился в Оптиной, где в 1839 году стал послушником. И Оптину он застал в расцвете. Тогда вот еще был жив преподобный Лев Оптинский. Соответственно, он и был послушником ученика старца Льва, преподобного Макария. Со временем его постригли в мантию с именем Илларион, что значит «тихий». И это имя очень соответствовало действительно его духовному строению. 30 лет был келейником преподобного Макария, будущий старец Илларион. И вот надо сказать, что как келейник он был очень ревностен. Например, известен такой случай. Однажды, когда старец Макарий отправился по делам духовничества в странстве, его экипаж упал в ров. И старец тогда сильно ушибся, сильно пострадал. И вот сам в это время больной, отец Илларион, все бросив, отправляется, взяв с собою врача, на помощь старцу. Ему пришлось проехать по бездорожью на перекладных порядка 300 верст. Ну вот он все это совершил, чтобы помочь своему духовнику. В 1853 году он становится иродиаконом. С этого времени он отдает себя служению Богу и чтению святых отцов. На это в основном уходили ночные часы, так что спал он с времен своего диаконства 4 часа в сутки, уделяя остальное время ночи обычно чтению молитвы. Со временем, когда преподобный старец Макарий опочил в 1863 году, по благословению старца еще при жизни, отец Илларион становится духовником братьей и скитоначальником. К тому времени у него уже явно проявились старческие дарования, такие, например, как прозорливость. Кроме того, он обладал и духовной рассудительностью. Известен такой случай. Два монаха находились в немирных отношениях, довольно здорово повздорили, и вот старец поставил их пред собою и велел объясниться в своем присутствии. Они продолжали друг друга укорять и обличать. «Из слов ваших выходит, что вы оба правы. Остаюсь один я виноват, что не научил вас самоукорению», — сказал старец. И вот это изумило настолько двух этих отцов, что они тут же примирились и просили старца их простить. Кроме того, старец Илларион имел и дар исцеления душевных недугов. Очень редкий, даже и среди старцев. Ну вот, например, один купец 2 года страдал манией преследования. Ему все время чудилось, что против него что-то замышляют, что его жизнь подвергается смертельной опасности. И старец беседовал с ним долго и понял, что причиной болезни была давняя вражда к отцу этого молодого купца. После того, как он примирился с отцом, болезнь его прошла. Удивительные случаи прозорливости старца Илариона также известны. Ну, например, вот будущий архимандрит Троицы Сергиевой Лавры Захария пришел в Оптину и побывал как раз вот у старца Илариона. Когда он только подошел к келье, он по обычаю сотворил Иисусову молитву и услышал «Аминь». Причем старец «Аминь» ему сказал через закрытую дверь, а Иисусову молитву он творил умную, то есть, естественно, про себя, не вслух. Так что вот старец услышал умную молитву, произнесенную в сердце, а не устами. После этого дверь отворилась, Захария был радушно принят, тогда он еще не был монахом, и старец его ему сказал, что матушка твоя померла, смотри же теперь, не женись, а отец твой отпустит тебя в монастырь, что действительно и случилось. И последний год жизни старец тяжко болел, у него была водянка. В конце последней недели жизни он даже не мог лежать, только сидел в кресле. При этом он не оставлял скитского молитвенного правила, совершая его ежедневно. В сентябре 1773 года он мирно отошел ко Господу, и на деньги, собранные старцем еще при жизни, по его благословению, уже после блаженной кончины, построили храм преподобного Илариона Великого в Оптиной. Это храм за монастырской оградой, с южной стороны монастыря. Он примыкает к тому корпусу, где сейчас паломническая трапезная, хорошо знакомая всем, кто бывал в Оптиной. И вот в этом храме совершаются обычно таинства для мирян. Кроме того, в этом храме отпевали братью, пострадавшую в 1993 году, убиенных иеромонаха Василия, иноков Ферапонта и Трофима. Современником преподобного Илариона был и другой оптинский старец, преподобный Анатолий Зерцалов, в миру Алексей. Он приехал в Оптину в 1853 году и был последовательно учеником сперва старца Макария, примерно 7 лет, до самой кончины старца, а затем преподобного Амвросия. Ну, для того времени и для того состояния общества он считался весьма образованным послушником, потом иноком, потому что успел кончить даже духовную семинарию. Сын диакона Калужской губернии, он, естественно, пошел тоже по пути отца, то есть по пути духовной жизни и молитвы. В те времена над человеком, который имел семинарское образование, слегка подшучивали, а иногда довольно жестко смиряли. Считалось, что вот семинарист, он очень образован, как бы не загордился. Был такой знаменитый случай. В Оптину приехал святитель Игнатий Брянчанинов. Он уже тогда был архиерей, был уже широко известен. Но вы знаете, что, скажем так, за жизнью и за продвижением по служебной лестнице святителя следил сам император Николай I, который любил святителя Игнатия Брянчанинова и в миру, и, так сказать, в монашеской жизни тоже был, как говорится, его доброжелателем. Так что человек, известный самому императору, известный при дворе. И вот он является в Оптину и просит, чтобы благословили с ним поговорить монаха примерно его лет, который бы совершал умную молитву, то есть молитву Иисусу. Указали тогда на преподобного Анатолия. Преподобный Анатолий побеседовал с владыкой, и затем вот он встречает на пути из кельи, где он беседовал с святителем Игнатием, своего духовника, преподобного Макария. И происходит примерно такой разговор, я передаю его не точно, но примерно по смыслу. Ну что, был у владыки? Был. И что владыка сказал? Владыка сказал, что был рад видеть такого образованного и такого молитвенного монаха. Это прозвучало как самопохвала. Старец сразу среагировал, Он опирался в то время уже на палочку, когда ходил. Вот этой палочкой он стал легонько поколачивать своего духовного сына со словами: «Эки ты дурак, владыка аристократ, на комплиментах воспитан, комплиментами скормлен. Ну, так он и тебе по доброте сказал комплимент, а ты ему поверил». А потом, когда смущенный отошел от него, отец Анатолий, он сказал бывшим с ним келейникам: «И правда, и образован, и живет духовной жизнью. Надо на всякий случай его взогреть». Примерно вот так. Старец Амвросий впоследствии стал духовником Анатолия Зерцалова. И сначала он его благословил беседовать, утешать богомольцев, приехавших в Оптину, болящих в гостинице. Он ходил на беседы с богомольцами в гостиницу. Затем, увидев, что уже у старца появляются дары духовные, преподобный Амвросий благословил ученика стать духовником, основанной старцем Амвросием, Шамардинской женской общины. И вот тогда он 21 год несет это послушание. Сам старец Амвросий говорил: «Я редко вас принимаю, потому что у вас есть отец Анатолий». И говорили в Шамардинской женской общине так, что у нас есть отец Амвросий, а есть отец Анатолий, наш духовник. Надо сказать, что в Шамардино буквально всему учил сестер преподобный Анатолий. Учил их Пятисотница, учил Иисусовой молитве. И в то же время, поскольку первые годы существования Шамардинской общины были очень тяжелыми, то есть просто не хватало порой даже пропитания, то начинал он, бывало, иногда беседу с сестрами с необычного для духовника вопроса: «Все ли у тебя есть необходимое?» Имея в виду просто насущный хлеб пропитания. И никогда не отказывал в этом сестрам. Очень был сострадателен. Когда узнавал о каких-то несчастьях ближнего, то у него бывало, начинала болеть голова, а потом и сердце. Ну, неудивительно и то, что при такой сострадательности он тяжко переживал кончину своего любимого духовника, преподобного Амвросия. В 1891 году почил святой Амвросий, и через 3 года скончался преподобный Анатолий, который начал хворать, ну, почти сразу после кончины старца. И уже, так сказать, вот до конца жизни он был таким палящим хвором. И в итоге тоже почил через 3 года после того, как умер его духовник. Ну, скажем еще об одном оптинском старце, о преподобном Иосифе Оптинском. Он жил в 1837-1911 годах. В миру Иван Ефимович Литовкин. Надо сказать, что еще старец Амвросий говорил, что Амвросий, что Иосиф одно. То есть, действительно, он был одного духа с преподобным Амвросием, старцем Оптинским. Это один из немногих святых, которые сподобились посещений Царицы Небесной. Матерь Божия называла его «любимчимой». Это человек, который обладал всеми монашескими добродетелями. Он был нелицемерно смиренен. Начал свой путь к монашеству в 24 года, когда в 1861 году пришел в Оптину, где он стал поначалу помощником повара в скиту. Затем он был избран самим старцем Амвросием в келейнике и 50 лет прожил в келье старца. То есть вот 30 лет он был келейником, старшим келейником, а потом стал со временем, после блаженной кончины преподобного Амвросия, старцем Оптиной пустыни. Ну, есть сюжет, о котором мы еще не говорили, будем говорить несколько позднее, я надеюсь. Это посещение Оптиной известными писателями, мыслителями, художниками, музыкантами, ну, скажем так, русской творческой интеллигенции. Так вот, старец Иосиф продолжал традицию, начатую предшественниками. Ну, например, он беседовал с таким сложным, конечно, для, скажем так, духовника человеком, как Лев Николаевич Толстой. И хотя он не поколебал Льва Толстого в его богопротивных убеждениях, но, видимо, произвел сильное впечатление на писателя, потому что, когда Толстой пришел в Оптину в 1910 году, он хотел видеть именно старца Иосифа. Это было невозможно, потому что сам старец тогда болел, не выходил уже на улицу. Ну, вот в итоге решили благословить на беседу преподобного старца Варсануфия Плеханкова. Надо сказать, что старец Иосиф был не только духовником, братским духовником, он был одновременно и скитоначальником, то есть управлял скитом. Ну, впоследствии вот можно сказать, что его преемником и по духовничеству, и по начальствованию скитом стал преподобный Варсануфий, Варсануфий Плеханков. Это был блестящий офицер, он дослужился до полковничьего чина и, возможно, стал бы и генералом. Во всяком случае, уже говорят, что был решен вопрос о присвоении генеральского звания, но генеральским эполетом он предпочел подрясник простого послушника. Он поехал в Оптину, в Оптиной беседовал со старцем Амвросием, и старец сказал полковнику Павлу Плеханкову, чтобы он оставил мир, дал ему срок закончить мирские дела, чтобы он приехал в Оптину и, соответственно, вот поступал в обитель. Итак, вот преподобный старец Варсануфий, когда еще будучи мирянином, офицером, приехал к старцу Амвросию, с ним случился такой вот казус по дороге в Москве, то ли где-то около исторического музея, то ли на Театральной площади. Он ехал на извозчике в задумчивости, опираясь на свою офицерскую саблю. И какой-то хулиган саблю эту у него выхватил. Ну, потеря личного оружия для боевого офицера, а он даже и повоевал в Средней Азии, всегда, в общем, не считалось хорошим делом. Было предосудительно. Со смущением рассказал Павел Иванович Плеханков старцу об этом казусе, на что старец ему сказал, что более вам сабля ваша не потребуется. Я вам даю срок устроить ваши мирские дела. Приезжайте к нам в Оптину и поступайте в скит. Ну и вот, к удивлению сослуживцев, 46 лет от роду, блестящий офицер, которому светило генеральское звание, генеральский чин, взял и одел подрясник простого послушника. Это произвело совершенно шокирующее впечатление на сослуживцев. Совсем бедный с ума сошел, а какой блестящий был офицер. Они не понимали, что есть более высокое служение, чем даже и генеральский чин. Ну, это нам сейчас хорошо говорить. Тогда, конечно, это казалось многим странным. Однако же тот, кто умел командовать, быстро проходил науку послушания. Еще, будучи рисофорным монахом, преподобный Варсануфий вел летопись скита Оптиной пустыни. Надо сказать, что у него очень характерный почерк, я бы сказал, писарский. Крупные буквы, красивые, очень завитками с такими вот. В то же время он находился под руководством преподобного Анатолия Зерцалова. Со временем он становится братским духовником. Ну, сначала стал помощником старца Иосифа, который болел, как мы говорили, а потом стал и старцем. Одновременно он стал скитоначальником. Во время русско-японской войны был в действующей армии, вспомнили о том, что он был военным, и отправили его по распоряжению синода духовником русского полевого госпиталя. Вернулся он, награжденный Золотым крестом и возведенным в сан игумена за свои заслуги перед церковью и отечеством. У него было два знаменитых духовных сына. Один из них мирянин, это Сергей Александрович Нилус, широко известный духовный писатель, а другой его ученик – это преподобный старец Никон Оптинский. Прозорливый старец Варсануфий говорил: «Гонения и мучения первых христиан могут повториться. Ад побежден, но не умерщвлен. Тяжко тогда будет в монастырях, жизнь станет теплиться в маленьких церковочках», что в действительности избылось. На этом, братья и сестры, мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо за внимание. Храни вас Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49 684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.